Часть первая. Хаос. У Адама болела голова. Боль сидела изнутри. Две металлические пластины вместо височных костей и магнит между ними – основа цикличного и непрерывного процесса. Магнит включается, и поле его корежит кость, вызывая тошноту и ядовитую горечь на корне языка. Когда горечь становится невыносимой, Адам сглатывает слюну. Ком катится по пищеводу, проваливается в желудок и расползается по тонкому кишечнику, всасываясь в кровь. Кровь возвращает горечь к вискам и снова запускает магнит.
«Адам, вы меня не слушаете!»
С упреком произнесла Всеслава, смыкая пальцы над столом. Лицо Всеславы оставалось в тени, а вот пальцы, тонкие паучьи с розовыми коготками, Адам видел четко. Пальцы шевелились, подушечки то и дело касались узенького колечка с прозрачным камнем. Камень от прикосновений вспыхивал, и магнит в голове Адама реагировал на вспышки импульсами боли. Точка-тире. Следует сосредоточиться.
«Вы сопротивляетесь, Адам. Это нормально, совершенно нормально».
Она любит повторять, точно сама себя убеждая.
Но мне хотелось бы найти с вами контакт. Я вам не враг.
И не друг. А кто? Случайный человек? Адам не умеет разговаривать со случайными людьми. Адам не умеет разговаривать с людьми. Его понимает Яна и Дарья. Обе ушли. На мгновение магнит отключился, позволяя всецело оценить ужас ситуации, а заодно заглянуть в лицо Всеславы. Брови крином сошедшиеся над узкой переносицей, нервные губы, лихорадочные пятна румянца на щеках.
«Вы нервничаете!»
Адам не собирался произносить это вслух, но с магнитом в голове сложно отделить мысли неозвученные от мыслей озвученных.
«Вы сомневаетесь, что принятое вами решение верно?»
«Какое решение?»
Всеслава цепляется за фразу.
«Кольцо. Новое. Подарок. Символичный. Вам сделали предложение. Вы его приняли».
«Ваша наблюдательность поражает. Скорее дает возможность сменить тему беседы. О ней разговаривать безопаснее, чем об Адаме». Адам продолжает. Он вдруг перестает видеть что-либо, кроме чертова кольца. «У Яны такое же. Нет, просто похожее».
«Но выводы весьма спорны. Кольцо я могла бы купить сама или получить от родственницы».
Жаль, что Адам не может верно интерпретировать ее улыбку.
«Вероятность есть. Но стали бы вы носить подарок, который вам не по вкусу? Вы постоянно прикасаетесь к нему. Он мешает, но не настолько, чтобы избавиться. Убеждаете себя, что привыкнете?»
«Извините, но ваш тон...»
Всеслава убирает руки под стол. Магнит в голове щелкает, переключая режимы боли. «Надо уходить. Рано».
«Адам, вы понимаете, что если мы с вами не найдем контакт, то мне придется действовать иначе. Иначе действовать».
Это не шантаж, не предупреждение. Это констатация факта. Факт Всеславе неприятен. И она снова отгораживает его забором слов.
«Что мне нужно делать?»
Адам слишком устал, чтобы выстраивать второй забор.
«Найти контакт!»
«С кем?»
Она молчит, смотрит под стол, пытаясь сквозь бумаги и крышку разглядеть кольцо с крохотным блестящим камушком. Думает.
«Для начала хоть с кем-нибудь. Например, попробуйте не избегать групповых занятий».
«Попробую».
Пообещал Адам, и его отпустили. Это место отличалось от прежнего количеством степеней свободы. Пожалуй, оно походило на санаторий. Аккуратные лужайки, фигурные клумбы, где по мере вегетации одни цветы сменялись другими. Декоративные кустарники и деревца, за которыми следили столь же тщательно, вскоре за пациентами. Яркие скворечники коттеджей, корпуса, белый забор, узорчатые ворота и будка, в которой охранник не дремлет. Видеокамеры, разделившие пространство на сферы влияния. Телефон, который никогда не звонил. Встречи под колпаком наблюдения, на которые Дарья не приходит. Наверное, это хорошо. Наверное.
«Адам», — мягко произнесла патронажная сестра, — «вам лучше вернуться к себе. Дождичек собирается».
До коттеджа 5 метров по вымощенной желтым камнем дорожке. Внутри 2 комнаты и санузел. Стерильная обстановка очень дорогой больницы, которую Всеслава предлагает разбавить своими вещами. Ей не терпится заглянуть в вещи Адама, потому как она думает, что через вещи сумеет заглянуть и в голову. Существует вероятность, что она права, поэтому Адам держит вещи в хороне.
«Адам!» — повторила сестра. «Дождичек!»
«Мне нужен пластилин. Завтра. Я собираюсь заниматься с группой. Я собираюсь заниматься с группой».
«Я поняла».
Ее зовут Татьяна. Имя вышито на халате. Но Адаму сложно сейчас.
«Конечно, я принесу тебе пластилинчик. А сейчас давай в коттеджик пройдем, пока дождичек не начался. А потом я за ужином схожу, ладно?»
Ему все равно.
Подавали рыбу с овощами. На вкус палтус был столь же стерилен, как коттедж Адама.
Дарья привезла бы фотографии. Не все, конечно, но некоторые обязательно привезла бы. И еще плед, книги, саму себя. Пару минут разговора. Кому от этого станет хуже? Дарья забыла о его существовании. Факт следовало принять как данность.
Николаша гулял по городу. Его маршрут был определен загодя, но время оставалось свободным параметром, поэтому Николаша позволил себе не торопиться. Раз или два он замирал, когда взгляд выхватывал из толпы интересное лицо. Палец в кармане нажимал на кнопку, камера щелкала. Вечером, выгрузив в комп всю серию, он тщательнейшим образом рассмотрит каждый снимок. На некий промежуток времени он станет судьей, отделит зерна от плевел и сожжет последние в цифровой домне корзины. Но это вечером, будущему свое время. Свернув на боковую улицу, Николаша вышел к автобусной остановке. Ждать пришлось долго. Николаша, не выдержав, сделал 10 снимков, запечатлев для вечности голубиную возню, сигарету, зажатую в ярко-желтых, будто йодом измазанных пальцах, и желтую же маршрутку, сбитой левой фарой. Ехать пришлось стоя, цепляясь за ременную петлю, что свисала с потолка, второй рукой придерживать кофр. Люди-мартышки раскачивались в такт движению. Их позы были гротескные и уродливы, достойны фотографии. Но Николаша очень боялся отпустить ношу. Вдруг ударится о пластиковое сиденье или о кострявый бок пацаненка. Нет, содержимое слишком ценно, чтобы рисковать. На конечной он не вышел, вывалился из салона и долго глотал вязкий воздух. Отдышавшись, огляделся. Место было обыкновенным, решенным в равной степени и красоты, и уродства, и палец убрался с кнопки. Потом! А Николашу ждали и не желали принимать. Женщина с очень выразительным лицом, вот ее стоило снять. Задавала вопросы, а в глазах ее жило недоверие. Николаша даже испугался, что она передумает и укажет на дверь. Но вдруг женщина отступила и сказала: «Идемте, я вас провожу». И повела.
мимо стен, на которых белыми пятнами выделялись маски. Очень красивые маски, каждая индивидуально. И Николаша онемел было от подобного чуда. Палец в кармане то и дело давил на спуск, камера щелкала, запихивая куски реального пространства в цифровую память. Лица, лица, лица. Тот, кто сделал эти лица, понимал толк в настоящей красоте. В иных обстоятельствах Николаша не отказался бы от встречи. Не удержавшись, задал вопрос. По лицу женщины мелькнула тень. Эта галерея создана директором фирмы.
Он неординарный человек.
Николаша хотела, чтобы женщина прониклась к нему симпатией. Она же сухо ответила. Весьма.
Мне необходимо будет пройти собеседование еще и с ним.
Немного волнения, взгляд ищущий собачий снизу вверх и руки молитвенно прижатые к груди. Нет, вашу кандидатуру уже одобрили. Сказано это было с хорошо скрытым раздражением. Женщине не нравилось решение. Почему? Галерея вывела на лестницу, а лестница привела в подвал. Потянула холодом и специфической смесью ароматов, которые Николаша не вдыхал, дегустировал, как вино, только много-много лучше. Женщина открыла дверь и, наконец, соизволила представиться. «Меня зовут Анна».
«Николаша».
Он протянул руку. Но Анна не ответила на жест, напротив, отстранилась. «Николай, я искренне надеюсь, что мы с вами сработаемся». Какое невыносимое презрение! Ни в словах, ни в тоне, в повороте головы и в этих полуприкрытых очах. «Мадонна Пресвятая, это лицо действительно прекрасно!» «Вас рекомендовали как хорошего специалиста и...» И все необходимое для работы вы найдете там. Если же чего-то не хватает, составьте список.
Все свое ношу с собой.
Николаша продемонстрировал кофр.
Вы не волнуйтесь, я не подведу. Я действительно очень хороший специалист по реконструкции.
Губы Анны дернулись. Слово не нравится. Или новый сотрудник, навязанный начальством. Что ж, пожалуй, если не получится играть на симпатии, то следует использовать антипатию. Пусть держится от Николаши подальше, лишний раз брезгуя заглядывать в подземелья Харона.
«Я войду?»
Николаша ввинчивается между Анной и дверью, по-хозяйски толкает, прорываясь в формалиновое пространство морга. Первый вдох и первый выдох. Свет бьет по глазам. И палец вновь нажимает на кнопку. Камера надежнее человеческих глаз. Щелчок, хлопок за спиной и сухой голос. «Надеюсь, вам объяснили суть работы».
«Конечно».
«Объяснили. Та, другая, на которую он вышел, была не похожа на Анну. Она желала поскорее избавиться и от Николаши, и от нудной обязанности выслушивать его, и от другой обязанности принимать решения». От нее разило карамельным перегаром, каковой остается после дамских коктейлей, а в тусклых глазах жила растерянность. У Николаши не возникло желания фотографировать это лицо. «Что ж», — произнесла Анна, — «тогда я оставлю вас». Сказала, а уходить не спешила, застыла на пороге, ревниво наблюдая за каждым движением. И новое ощущение, когда смотришь не ты, а смотрят на тебя, на какое-то время завладело Николашей. Он уже привык к этому имени и к личности, отрепетировав чужую жизнь до мелочей. Но теперь маска истончалась, вот-вот прорвется и тогда...
«Извините».
Николаша заставил себя распрямиться.
«Но если вы мне не доверяете настолько, чтобы оставить в покое... Нам лучше расстаться.
«Я вам не доверяю», — ответила Анна. «Однако в этом нет вашей вины. Просто ситуация неоднозначная». «Извинения?» «Пожалуй, что так. И что гораздо лучше, короткий кивок, цокот каблуков по плитке и беззвучно закрывшаяся дверь». Убедившись, что Анна ушла, Николаша огляделся. Помещение, в которое он попал, было лишь первым из нескольких. Ряды шкафчиков, пластиковый стол, стулья, чистота, стерильность даже. Нет, ни пыринки, как будто место это вовсе не жилое, а музей. Николаша заглянул в соседнюю комнату, представлявшую собой классический морг. Оборудован приличненько. И работа есть. Девушка ждала на столе. Николаша оценил масштаб работы и поморщился. Не тело, скульптура безумца-сюрреалиста. Смешение белого мрамора кожи и бурого гранита внутренностей. Осколки кости. Черная змея шрама, протянувшаяся от ключиц к паху. Небрежные жгуты швы. Левая половина лица фактически отсутствует. Зато правая почти не пострадала. Найдя единственно верную точку, Николаша сделал снимок. Дальше просто выгрузить в ноут, подчистить, вырезать, сопоставить с другим правильным лицом, склеить, доработать, ретушируя цифровой шов и создавая из старого новое. Развернуть на экран, поставить у стола. И снимок Николаша принес его с собой. Спрятать. Не то, чтобы это было необходимо для дела, скорее уж, символично, но символы Николаша уважал. Мелькнула мысль подняться в офис, там наверняка есть принтер, но тогда неминуемо встреча с Анной, а еще слишком рано. К 6 он закончил с телом. Анна приходила 3, заглядывала, разглядывала, но вопросов не задавала. Четверть 7 спросила, успеет ли он закончить к утру. Николаша уверил, что успеет. Он как раз почти закончил с репок. В 8 зашла уборщица. В 9 уборщица ушла. В 10 дом затих, смирившись с присутствием чужака в подвале. В 5:30 Николаша закончил работу.
«Ты прекрасна, возлюбленная моя», — сказал он. И пятна нет на тебе.
Но предстояло приготовить сцену. Он переходил из комнаты в комнату, пока не нашел нужную. Огромный зал со стрельчатыми окнами утопал в дымке. Бледные личики орхидей замерли в полусне. Из толпы колонн стали вдруг похожи на стволы каменных дерев, вросших в свод потолка. Это было прекрасно. Николаша бегом вернулся в морг, поднял на руки такое тяжелое, неподатливое тело и понес. Он боялся споткнуться, упасть, уронить или каким-то иным способом нарушить хрупкое совершенство новосотворенного образа. Он уложил девушку на постамент и вложил в руку ветвь орхидеи. Откинув волосы с лица Николаша, открыл глаза и поправил макияж на зрачках. В последний миг спохватился и черным карандашом подчеркнул родинку над губой. Вернулся за камерой. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Только бы успеть, пока свет, пока солнце, пока спящая спит. Пластина одна, снимок один, и повторение невозможно.
Тренога — знакомая тяжесть камеры, кажущейся такой неудобной по сравнению с современными. Мир, сузившийся до размеров, линзы объектива и точка фокуса, как момент абсолютного покоя. Камера смотрела вовне, Николаша смотрел в камеру, ждал. Утро выводило вечность на серебре до геротипической пластины. Вот звякнул колокольчик, и Николаша бережно извлек пластину из аппарата. Убрав сокровище в футляр, он выполз из укрытия и глянул на часы. Следовало поторопиться. Николаша собрал камеру, покопав в ящик. Туда же отправил и футляр с пластиной. Первой из многих. И тут он услышал шаги. Не робкие крадущиеся, не нервные цокочущие, а спокойные и тяжелые. Человек не торопился. Он явно знал, куда идет. Николаша замер. Плохо, если его застанут здесь, сейчас, рядом с телом. Плохо, плохо. Николашу выгонят с работы. Придется искать новое место.
Ручка на двери пошла вниз и вверх, и снова вниз. Точно тот, кто был по другую сторону, не находил в себе решимости. Николаша же завороженно смотрел на движение ручки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Дверь распахнулась. Человек приближался медленно, а приблизившись, сказал:
«Здравствуй».
«Это ты?»
— спросил Николаша, уже зная ответ.
«Это я».
Боль вошла в тело на кончике иглы и застряла где-то слева, там, где колотилось сердце. Сердце запнулось и остановилось, а Николаша упал. Он падал бесконечно долго, пока не разбился о линзу божественного ока, и то запечатлело фигуру, нелепо растянувшуюся на дорожке. Убийца же положил шило рядом с телом, поднял короб с камерой и, подойдя к мертвой девушке, нежно коснулся щеки.
«Прости, милая, я не успел», —
сказал он, прежде чем уйти.